Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня необычный выпуск. День рождения Радио «Вера». Сегодня 11 сентября. Но напоминаем вам, наши дорогие слушатели, те, кто нас давно знает, помнят, что день рождения Радио «Вера» 14 сентября. Уже 9 лет, как мы в FM-диапазоне стараемся, работаем, служим как можем Господу и вам. И, в общем-то, рассказываем разные истории, в нашей студии приходят потрясающие гости. И сегодня по многочисленным просьбам светлые истории будут длиться не час, а у нас будет настоящий полноценный трехчасовой праздничный эфир. В этой студии будут все наши ведущие сегодня, также будут три гостя. И первый, горячо любимый всеми слушателями Радио «Вера», отец Павел Великанов. Здравствуйте, отец Павел.
Здравствуйте.
Напомню, дорогие наши друзья, что отец Павел, настоятель храма Покрова на Городне в Южном Чертаново, доцент Московской духовной академии. Также в студии мои дорогие коллеги Марина Борисова, Алексей Пичугин, и меня зовут Кира Лаврентьева. По доброй сложившейся традиции хотела прочитать буквально два, но очень ёмких комментария наших зрителей, слушателей Радио «Вера». Эти комментарии никогда не оставляют равнодушными, и мы так вот стараемся уделять им внимание и зачитывать их прямо в эфире. Значит, пишет нам Марина. «Здравствуйте, дорогие наши. Вспомнила историю 98-го года. Приехала осенью с папой и старшим братом к младшему брату на присягу в Питер. Это была первая поездка в этот прекрасный город. Очень хотелось побывать у матушки Ксении». Это мы, напомню, это мы говорили про чудеса как раз и про блаженную Ксению Петербургскую. Видимо, Марина вспомнила об этом. И один день, когда это можно было сделать, день присяги. Сказала брату, и он сказал: «Поезжай, я не обижусь». Все было чудесно и радостно. И вот мы в Москве на автовокзале, раннее утро, 5:30, ждем автобуса домой. Вдруг ко мне подходит сгорбленная бабушка с палочкой. Очень аккуратненькая старушка и говорит: «Доченька, дай на хлебушек». У меня денег не было, но в руках были вот какие-то там хот-доги. Я протянула ей весь пакет, она тихонько ушла. И только сев в автобус, на меня нахлынула волна радости. «Матушка Ксения, почему, с какой кстати?» Но, не знаю, было очень радостно, тепло до слез. Вот такой комментарий, и мне он показался очень трогательным, потому что, мне кажется, чистое сердце, оно видит чудеса буквально, мне кажется, каждое мгновение жизни. Вот это чистое сердце у наших слушателей, оно буквально на каждом шагу, если честно, присутствует. Прочитаю еще один. Значит, вот такой. «Родилась и прожила я в Воронежской области, но пришлось уехать в Сибирь по совету врачей», пишет нам Наталья. «Мне также моя крестная дала листик с написанным 90-м псалмом. Этот листик кочевал из одного портмоне в другое, но всегда со мной. Я всегда задавалась вопросом, кто же за меня и мою семью всю жизнь молится. Сейчас мы живем в Германии, где я воцерковилась, мой муж крестился, и все внуки крещены. Вы мне сегодня раскрыли тайну моей жизни. 90-й псалом моей любимой крестной, в общем-то, стал причиной моего прихода к вере», пишет нам Наталья. Ей Царство Небесное, низкий поклон. Спасибо вам огромное за эту передачу. Напомню, что это была передача, где Александр Ананьев рассказывал про то, как 90-й псалом постоянно присутствовал в его жизни. Его написала мама своей рукой в Америке. И он буквально недавно его нашел, повесил на стенку. И вот как-то вот он связывает свой приход к вере с этим 90-м псалмом. Вот такой вот привет Александру Ананьеву от наших слушателей. На самом деле эти отзывы наших дорогих слушателей очень важны для нас, потому что вот мы что-то рассказываем так вот как-то неуверенно, не всегда понимаем даже вот кому-то, будет ли нужна кому-то наша история. Оказывается, по каким-то откликам мы видим, что людей это вдохновляет, это их питает, кого-то даже как-то спасает в каких-то жизненных ситуациях, как они пишут. Но это все мы отдаем Богу, слава Богу за все. И первое слово... Первую историю я сегодня предлагаю рассказать нашей замечательной Марине. Марина, ваш звездный час.
Я как раз вот, получается, практически продолжаю тему, потому что вопрос зачем все это нужно, кому все это нужно, и кто это слушает, и помогает ли это кому-нибудь, я думаю, периодически возникает у каждого из нас, потом, да, слава богу, уходит на задний, да, план, потом опять возникает. И вот история, которая мне пришла в голову как раз в связи с темой и радио, и веры, она относится к концу советских десятилетий и началу постсоветского времени и к одному удивительному человеку, сыгравшему колоссальную роль в становлении очень многих верующих людей в позднем Советском Союзе. Человек, который жил далеко-далеко и, главным образом, почти четверть века общался с верующими в Советском Союзе с помощью радио. Это была русская служба BBC, это была религиозная программа, которую почти 25 лет из Лондона вел тогда еще священник Владимир Родзянко, который в 80-е годы был митрополитом Антонием Сурожским пострижен в монашество, и мы его знаем как епископа Василия Родзянко, который очень много и часто бывал в позднем Советском Союзе, и в 90-е годы в России очень много общался, очень много хорошего сделал, и выступал, и с лекциями, и просто общался с людьми. Но история, которую я хочу напомнить нашим радиослушателям, она рассказана была владыкой Тихоном Шевкуновым в книге «Не святые святые». Владыка Тихон, тогда еще Георгий, общался довольно тесно в 90-е годы с владыкой Василием, и он удивительно рассказал историю, которая касается как раз взаимосвязи человека из Лондона, что-то рассказывающего, и людей, которые слушают его в дальней, далекой от него России. Я позволю себе прочесть, потому что лучше, чем владыка Тихон, я не расскажу, это не займет много времени. Как-то летом, году в 90-м, в один из приездов владыки в Москву к нему пришел познакомиться гренадерского вида молодой священник и с места в карьер предложил владыке послужить у него на приходе. Владыка, как всегда, не заставил просить себя дважды, а я понял, что у нас начинаются очередные проблемы. «А где приход-то твой?» – спросил я, мрачно оглядывая молодого батюшку. По моему тону гренадер понял, что я ему не союзник. «Недалеко», – неприветливо сообщил он мне. Это был обычный ответ, за которым могли скрываться необозримые пространства нашей бескрайней Родины. «Вот видишь, Георгий, недалеко», — попытался успокоить меня владыка. «Не очень далеко», — уточнил гренадер. «Говори, где», — сумрачно потребовал я. Батюшка немного замялся. «Храм XVIII века, таких в России не сыщешь. Село Горелец под Костромой». Мои предчувствия начали сбываться. «Понятно», — сказал я. «А от Костромы сколько до твоего Горельца?» «Километров 150. Точнее, 200», — честно признался батюшка. Аккурат между Чухломой и Кологривом я содрогнулся и вслух стал прикидывать. 400 километров до Костромы, потом еще 200. «Кстати, владыка, вы хоть немного представляете себе, какие там дороги между Чухломой и Кологривом?» «Слушай, батюшка, а от Костромского архиерея у тебя благословение на служение владыке есть?» — ухватился я за последнюю надежду. «Ведь без благословения ему в чужой епархии служить нельзя. Без этого я бы и не приходил», — безжалостно заверил меня гренадер. «Все благословения у нашего архиерея заранее получены». Таким вот образом владыка Василий и очутился на глухой дороге по пути к затерянной в костромских лесах деревушке. Неожиданно машина остановилась. На дороге буквально несколько минут назад произошла авария. Грузовик лоб в лоб столкнулся с мотоциклом. На земле в пыли лежал мертвый мужчина, над ним в оцепенении стоял юноша, поблизости курил понурый водитель грузовика. Владыка и его спутники поспешно вышли из автомобиля, но помочь уже было нельзя. Молоденький мотоциклист, зажав в руках шлем, плакал, погибший был его отцом. Владыка обнял молодого человека. «Я священник, и если ваш отец был верующим, я могу совершить необходимые для него сейчас молитвы». «Да-да», начиная выходить из оцепенения, подхватил молодой человек. «Сделайте, пожалуйста, все, что надо». Отец был православным, правда, он никогда не ходил в церковь, все церкви вокруг посносили, но он всегда говорил, что у него есть духовник. «Сделайте, пожалуйста, все как положено». Из машины уже несли священнические облачения. Владыка не удержался и осторожно спросил молодого человека: «А как же так получилось, что ваш отец не бывал в церкви, а имел духовника?» «Да так и получилось. Отец много лет слушал религиозные передачи из Лондона. Их вел какой-то священник Радзянко. Этого батюшку папа и считал своим духовником, хотя никогда в жизни не видел». Владыка заплакал и опустился на колени перед своим умершим духовным сыном. Вот то, что меня утешает, когда возникает вопрос, а зачем мы все это делаем?
То есть получается, что он никогда не видел своего духовного сына,
и я думаю,
духовный
ни
сын
одного.
Никогда не видел его.
Я думаю, что в Советском Союзе ни одного. За 25 лет...
Да. А человек 25 лет молился за него как за духовника. Удивительно, потрясающая история. Отец Павел.
Я вот слушаю вас, что и думаю, скажете, боже мой, это же сколько людей сегодня могут считать тебя своим духовником, а если ты начнешь говорить что-то не то, могут очень быстро поменять на другого, потому что между тобой и им реальных никаких отношений нет. Я вовсе не обесцениваю всю эту историю, как раз-таки подчеркиваю, насколько она...
духовна.
А еще острота
времени.
Насколько
она глубока, да, что вот это, с одной стороны, глад слышания Слова Божия, и, с другой стороны, не так-то много было громких голосов в то время. Но кого можно было слушать, кроме владыки Василия, по радио?
Угу.
Еще были беседы митрополита Антония, да, владыки, да, Антония Сурожского. А еще что?
А вы знаете, я как-то, мне вспомнилось, я как-то ехал в одном небольшом провинциальном городе, а там есть православная радиостанция. Я специально, я знал, что она есть, ее специально не искал, у меня просто в машине частоты я переключал, чтобы что-то играло, там ехать было далеко. Ну и случайно совершенно переключал на эту православную радиостанцию. Это не Радио Вера, там, не помню, кажется, Радио Вера тогда еще не было. Это было, ну, там, может, лет 15 назад. И вот голос диктора православной радиостанции, решил послушать, что передают. Голос диктора объявляет: а сейчас программа передач на ближайшие несколько часов. Там, через несколько минут вы услышите разговор священника Александра о чем-то, о чем-то, о чем-то. Ну, мало ли, там в этой епархии служит священник Александр, который как-то участвует в жизни этой радиостанции и о чем-то там духовном будет сейчас рассказывать. И дальше сквозь помехи плохой старой архивной записи я слышу голос отца Александра Шмемана, который вот этот такой низкий, с таким очень красивым эмигрантским русским языком, не перепутать. И где священник Александр с присущими отцу Александру Шмеману интонациями, оборотами, мыслями.
И характерный «Р», если
да, рассказывает, ну, вот о чем-то рассказывает. Вот мне тогда, я помню, священник Александр, как будто речь идет о каком-то священнике местной епархии, расскажет о чем-то вот там душеспасительном.
Светлые истории.
Напоминаю слушателям «Светлых историй», что у нас сегодня особые такие «Светлые истории» в честь дня рождения Радио Веры. У нас в гостях протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне в Южном Чертаново, доцент Московской духовной академии. У микрофонов Алексей Пичугин, Марина Борисова, Кира Лаврентьева. Мы продолжаем рассказывать наши интересные истории и...
Да,
пришло
вот
время
Алексей
отца Павла.
Напомнил реальную историю, которая произошла со мной, правда, она связана и не с верой, и не с радио, но она связана с ситуацией, как можно попасть в ловушку своих представлений, когда оказываешься абсолютно в другом контексте. Я тогда еще был совсем молодой преподаватель, с свеже народившейся семьей, маленькими детьми, и как-то пришло решение заняться строительством дома. Поскольку я абсолютно ничего не понимал в стройке, никогда к этому ни малейшего отношения не имел, решил действовать по вере. Думаю, вот если Господь хочет, чтобы у меня дом был, ну, как-то оно выстроится. И тут вдруг ко мне подходит какой-то иконописец, с которым мы так шапочно были знакомы, и обращается с такими словами. «Слушай, я вот себе тут решил дом заказать в Вологде. А не хочешь? Тебе не надо, случайно?» Я так... Ну, говорю, ну, вообще-то, как бы, да. Говорю, а какой ты, большой дом или маленький? Какой ты будешь заказывать? Говорю, да нормальный. Говорю, а нормальный это сколько? Ну, вот он мне говорит, размеры там 8 на 8. Говорю, а это вот на семью как, нормально, хватит? Я говорю, да хватит, нормально. Ну, ладно, хорошо, сколько будет стоить? Говорю, да недорого, недорого, нормально. Вот так я заказал себе дом в далекой Вологде. Абсолютно не имея ни малейшего представления вообще, что это такое, соответственно, это сруб. Потом даже про это забыл. И вот приближается замечательный праздник Преображения Господня.
Можно, простите, я уточню. То есть вы заказали дом и забыли об этом? То есть у вас столько забот?
Это был разговор, это был просто разговор, после которого ничего не было.
То есть вы не оплачивали?
Ничего, абсолютно, ничего не было. После которого
человек сказал, что он сам едет заказывать, говорит, тебе не нужно?
Мы с ним расстались на этом и больше не пересекались.
Пока из КамАЗа не позвонили у ворот.
Вот зачем?
А я не знаю эту историю, слушайте,
Так вот, слушай дальше, что было. И вот приближается замечательный праздник, Преображение Господне. Всеночно, я служу в академии. И тут во время службы вдруг ко мне подбегает какой-то студент, говорит, батюшка, тут вас просят срочно на Лавскую проходную, там какая-то у них там скандальная там история, там ситуация, я тут при чем? Я на службе, Лавская проходная, какое отношение имею? Ну, хорошо. Подхожу к ним, вижу очень недовольный охранник, такой прям возмущенный. Да тут этот ваш водитель тут там скандал устроил. Говорю, какой мой водитель? Ну, вот он тут приехал на какой-то огромной фуре, и тут чуть ли не матом ругается, а ну выдайте мне быстро отца Павла. А мы ему говорим, а какого отца Павла? У нас там их много. Говорит, как много? Говорит, я еду в Сергиев Посад к отцу Павлу, я ему дом везу вообще-то. Вот. Оказалось, что действительно человек, у него даже мыслей не было, что оказывается Сергиев Посад это не какой-то городок, в котором один маленький храмик, это целый центр православия с огромными храмами и приходскими, и монастырскими, и отцов Павлов тут тоже, может, конечно, не десяток, но не один. Я, говорит, несколько раз объехал, людей спрашивал, где тут отец Павел, они на меня как-то сумасшедшего смотрят. Вот была такая история, да, действительно.
Но дом-то удался?
Дом-то удался. Да, да, очень, очень все это было забавно, интересно. К чему я эту историю? Ну, вот то, что действительно наша вера, она иногда такие выдает
сюрпризы, приятные.
Да, такие сюрпризы, что никогда их не можешь и предположить, во что это все выльется. Вот. А еще с радио Верой тоже была связана история забавная. Прилетаю я в Минводы к моей семье в Кисловодск, сажусь в такси за рулем, такой ярко выраженный. Ну, похоже, больше он был на то ли балкарца, то ли кабардинца, ну, одним словом, не православный, так скажем, традиции. Мужчина, висят эти мусульманские четки, никаких ни икон, ничего, садимся, мы едем. Ты не возражаете, если я музыку поставлю? Говорю, пожалуйста, хорошо, ставлю. Включаю, слышу радио Вера.
Музыку.
Я так послушал, говорю, а вы часто вот это слушаете? Слушай, единственная программа, единственная передача, которую слушать можно. Говорю, подожди, а там же музыка-то не особо. Да нет, слушай, какая там? И музыка такая душевная, умиротворяющая, спокойная. И главное, говорит, все о высоком. Все о высоком. Я так понял, что да, радио Вера, она очень хорошо работает, в том числе и не для православного населения.
Действительно, вот.
Но высоко, еще был недавно, не совсем давно, так тоже забавный случай. Я еду, тоже вызываю такси, собираюсь сюда приехать на запись. Сел, едем. Я замечаю, что водитель, причем водитель женщина, как-то очень так нервозно поглядывает в окошко заднего вида. Я говорю, что-то не так. это вы? Я говорю, я-то, конечно, это я, но что вы имеете в виду? Это вы Великанов, да? Великанов, да? Говорю, да, да. Пауза. Что ж такое? А я вас слушаю, постоянно слушаю. Говорю, спасибо, да. Я с вас денег не возьму с вас денег.
Играют на радио, Вера, еду.
Хоть какие-то плюсы, отец Павел. Нет, на самом деле удивительно, когда ты встречаешь еще людей, некоторые так рады, когда тебя узнают, они тебе что-то говорят, они говорят, передай там вот своим коллегам, там, передайте, пожалуйста, благодарность вашим батюшкам, там, передайте им поклон, мы их так все любим, так их любим слушать. А есть люди, которые подходят и говорят... Да я вообще тебя знаю, как облупленного. Ты вот меня не знаешь.
Нет, это не самое страшное. Когда вам говорят примерно то же самое, с таким, знаете, но мы вас уже не первый год изучаем.
Изучаем.
За что же это так?
Нет, ну люди-то от души, понятно, что они так внимательно следят за нами, не пропускают ни одного выпуска. У нас есть гости, которые говорят о том, что приходили к нам в студию, они говорят, что вот вы не представляете, мы без ваших программ не садимся даже ужинать. То есть мы либо включаем свет в истории, либо еще что-то. Это, конечно, очень все трогательно. И спасибо вам огромное, наши дорогие слушатели, что вы сегодня вместе с нами празднуете день рождения «Радио Вера». Уже 9 лет мы вещаем в FM-диапазоне, 11 лет мы вообще существуем, и 14 сентября празднуем свой день рождения. По этому поводу мы сегодня собрались.
Слушай, мне всегда жутко неудобно. 20 лет, иногда я встречаю, больше 20 лет получается уже, я где-то встречаю слушателей, которые мне говорят, о, а это вы Алексей Пичугин, о, а это вы с этой радиостанции, а вы с «Радио Вера», там, в зависимости от той станции, где я когда-то работал. Мне жутко каждый раз неудобно. Удобно, что меня там кто-то узнал, да, что да. Мне кто-то говорит спасибо. Да, да. Я думаю, ну что, ну это же работа, обычная работа, в ней нет ничего такого. Для меня, у меня, я помню, другая радиостанция была много-много лет назад, очень хорошая моя подруга, много-много лет с ней дружим, вот, у нее была операция на глаза. А важно, что это операция на глаза. То есть для меня это там, хирургия глаза, это что-то
вообще
совершенно...
вообще высший пилотаж какой-то.
Совершенно, да. Mm-hmm. На открытом сердце... И она мне говорит, слушай, Лёш, а вот мне когда глаз резали, у нас в операционной играла твоя радиостанция, ну, там, естественно, называют, музыкальная попсовая радиостанция была, на которой я когда-то работал ведущим, и я, говорит, тебя слышу, и мне так легче становится, что кто-то вот из друзей рядом находится. Я такой, ты что, Оля? Оля, привет тебе, Мелякова. Ты что, скажи, а у нее там должна была быть операция на второй глаз еще. Ты скажи, пожалуйста, им в следующий раз, чтобы они что угодно поставили, только не нашу радиостанцию и не меня. Если я сейчас где-то оговорюсь, а у него дрогнет скальпель в руках, или чем они там тебе глаз режут. Я же, да. Я просто никогда в жизни не задумывался о том, где играет радиостанция, на которой я работаю, на которой я что-то рассказываю. Я там очень много лет рассказывал новости. Новости разные бывают. Что там дрогнет у человека? В столб ли он на огромном автобусе уедет? Или у него там скальпель дрогнет?
Ну, у тебя пессимистичный, конечно.
Нет, я не пессимистичный, я просто... Есть еще одна грань, помимо того, что... Как здорово, что вы слушаете нас на Радио Вера. Мы такие классные, мы сейчас вам все здесь расскажем. Что еще есть такая громадная ответственность, когда, неважно, ты можешь что-то очень доброе и светлое или смешное рассказывать. Я помню, я там что только не рассказывал за эти годы работы на разных там, музыкальных радиостанциях, про черепашек с какого-нибудь острова, смешные там анекдоты, ну, в новостях, да, попадается периодически. И вот если представляю, что там рассказывают смешную историю про черепашку, а потом у хирурга рука дрожит. Ну, там, засмеялся или еще что-то. То есть какое-то вот такое обратно, такая обратная связь, она тоже иногда приходит.
А знаете, я что вспомнила, когда отец Павел рассказывал про Сергиев Посад и про Троицу Сергиеву Лавру, я совершенно внезапно подумала о том, и я уже об этом думала сегодня, когда ехала на эту программу, но сейчас опять пронзила меня эта мысль, как я была маленькой девочкой, студенткой первого или второго курса, и мне в журнале «Фома», в котором я проходила практику, дали такое задание, ты должна поехать к отцу Павлу Великанову и взять у него комментарий, потому что, видимо, никто, кроме студентов-практикантов, в такую даль ехать не соглашался в лютый мороз. Это была очень-очень холодная погода, очень холодный день, зима. И вот, значит, мы с коллегой поехали на электричке. Отец Павел, мы пёрлись. Но я очень люблю Лавру, поэтому для меня это был такой нахоженный уже путь. Мы пёрлись, ехали. Потом, значит, приехали, дошли до Лавры. С Юлей, по-моему, мы... Ладно, неважно. В общем, Юля фотограф, вы очень хорошо ее знаете. Мы тогда приехали втроем.
Маковичук.
Юля Маковичук, все, Юль, привет. Сегодня мы уже всех наших коллег вспоминаем. И, короче, заходим мы к вам туда, значит, вот ваш этот кабинет. Отец Павел тогда был проректором Духовной Академии, если не ошибаюсь.
Ну, наверное, да.
Да. И это было настолько для меня впечатляюще, строгий отец Павел в такой
муаровой рясе.
В этой рясе, да, такой какой-то молитвенный вы тогда были. И мне настолько это было ценно, наше знакомство. Вы вот его не помните, а я помню, представляете? И когда я уже работала на Радио Вера, и мы с вами проводили путь к священству, тогда записывали программу, одну из самых первых моих программ, я думаю, вот, надо же, а с отцом Павлом опять пересеклись мои пути.
Довелось поручкаться.
Да, да, да. Более того, после этого нашего знакомства вышла ваша книга. Вышла ваша первая книга ваших рассказов. Вот, дай бог вспомнить. Вы мне подскажите, пожалуйста, как она называется.
Если рассказывают, то, значит,
у него необычное название. Да, вот. И я ее настолько ей впечатлилась, что я еще всем ее раздавала, отец Павел. Вот представьте, сегодня у нас время очной ставки пришло, и раскрываем секреты. Настолько впечатлилась, она меня так тронула глубоко. И потом вот так получилось, что наши с вами пути так или иначе как-то все время пересекаются.
Да, вы мне напомнили историю тоже из моей жизни, когда я, закончив школу, не пытаясь даже никуда поступать, через год решил съездить в Троссергию Лавру, посмотреть, что там за семинария, там все прочее, поскольку мальчик был из южных краев, и он не представлял, что такое мороз в 30 градусов, а еще он не знал, что электрички, которые ездят из Москвы в Сергиев Посад, они имеют такую опцию отапливаемый и неотапливаемый вагон.
Да.
Все электрички, по крайней мере, в Центральной России когда-то имели.
Вот. И я сел, конечно же, в неотапливаемый вагон, приехал в Посад абсолютно продрогшим насквозь и понял, что надо как-то все-таки решать эту проблему, иначе я просто околею, захожу в Лавру, и мгновенно становится тепло. Вот это было какое-то, я не знаю, что это было. Это не просто безветрие какое-то, что-то такое, как будто тепло пошло изнутри. Ну, и тогда я пошел еще добавил ледяной водички в святом колодце. Источники, вот, и мне стало совсем хорошо. Я понял, что да, это правильное место, куда можно поступать.
Дорогие наши друзья и слушатели, мы сегодня празднуем день рождения Радио Вера. Напоминаем вам, что вместе с нами его празднует отец Павел Великанов, протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне в Южном Чертаново, доцент Московской Духовной Академии. Также с вами мои коллеги Марина Борисова, Алексей Пичугин. Меня зовут Кира Вавриндева. Мы вернемся к вам после короткой паузы.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера продолжаются, дорогие наши слушатели и зрители. Обязательно смотрите светлые истории на сайте radiovera.ru и в группе Радио Вера во ВКонтакте. Будьте с нами, пишите комментарии, тем более сегодня мы их читали и стараемся читать каждую программу. Мы сегодня празднуем день рождения Радио Вера. Уже 9 лет Радио Вера вещает в FM-диапазоне, дорогие друзья. И сегодня с нами празднует его протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне в Южном Чертаново, доцент Московской Духовной Академии. С вами Алексей Пичугин, Марина Борисова и Кира Вавриндева. Мы рассказываем свои светлые истории, и сейчас пришла очередь Лёши. Лёша, расскажи нам что-нибудь.
Я не помню, рассказывал я эту историю или нет. Наверное, рассказывал. Но я ее как-нибудь попробую по-другому повторить. Я когда пришел на Радио Вера, это вот было, соответственно, 10 лет назад, почти 9 лет назад, когда Радио Вера в FM-диапазон только входила, и они искали людей. Я очень хорошо помню, как ко мне... Можно я две истории расскажу?
Нужно.
Одна про радио, а другая про медиа, которая... Я постараюсь быстро их все уложить. История про медиа, масс-медиа, которая тоже приносит какие-то странные, хорошие или плохие весточки. И А я тогда работал, там громко звучало, руководитель службы информации одной московской радиостанции, и, соответственно, у меня там какой-то коллектив был. И был молодой человек, с которым мы общались достаточно плотно, были знакомы еще по каким-то проектам. Он работал, в свою очередь, еще до этого на очень-очень модной радиостанции музыкальной. И вот, как выяснилось, он помогал, пытался помогать на начальном этапе на радио «Вера», поскольку его там друг и коллега Чижов, очень известный радиоведущий, был одним из тех, кто вот радио «Вера» в FM-диапазон продвигал, Андрей Чижов. И вот он ко мне приходит и говорит: слушай, Леш, дальше цитата, извините, чтобы это там не прозвучало, никого не обидело, ты же как-то с попами общаешься, это называлось что-то человек выцерковленный. Мы такое радио делаем сейчас с Чижовым, надо что-то вот как-то помочь. Ты мог бы? Я говорю: слушай, ну, а я уходил и уже точно для себя решил, что с радио я завязываю. Много лет, какие-то еще интересные перспективы есть, надо заканчивать. Говорю: слушай, нет, я вот дорабатываю, я уже там заявление написал, дорабатываю 2 недели и ухожу, и больше меня вот, пожалуйста, с радио не беспокойте. Говорит: ну, слушай, ну, просто вот хотя бы познакомься, тебе Чижов позвонит. Ну, чтобы разговор этот закончить, я говорю: да, пускай позвонится, я уж как-нибудь Чижову объясню, что я точно этим заниматься не буду, хоть с попами общаюсь. И звонит мне Чижов один раз, второй, третий, четвертый, просто предлагает прийти познакомиться. Ну, ладно, в общем, пришел я, познакомился с Денисом Маханьком, мы познакомились здесь, начали общаться. Я говорю: ну, ладно, хорошо, ну, вроде как интерес, действительно, какой-то новый вызов. Давай на начальном этапе я попробую, но потом у меня уже вот новые проекты. Слава богу, никакие эти проекты не сработали, не запустились. И так вот эти вот, и так этот начальный этап у меня какие-нибудь там месяц-другой продолжается уже 9 лет, слава богу. Я очень, правда, я этому очень рад.
А мы-то как рады.
Нет, на самом
не
деле...
Не то слово.
На самом деле, Лёша, это жемчужина нашей радиостанции. Да-да-да.
Правда.
Сейчас
мы про руки хирурга будем
вспоминать. Если у нас сегодня такой формат необычный, я когда прихожу и знакомлюсь с кем-то, мне говорят: Алексей Пичугин же у вас работает? Я говорю: у нас. И паразитирую в очах твои слова, поэтому...
Грустную историю теперь расскажу. Действительно грустная. О том, как влияют... Это не радио, это одна социальная сеть, в которой там я часто смотрю какие-то публикации о храмах, о разрушенных храмах в Центральной России. Вот меня интересует, там все знают уже, мне кажется,
да,
Суздаль,
да.
Окрестности, там часть окрестности Суздаль — это широкое понятие. Туда Ярославская частично область,
Костромская,
Ивановская, Владимирская, да. Ну, все это какой-то вот радиус от Суздаля, и что-то мне там, естественно, подбрасывается по интересам. И вот я смотрю, величественная, очень красивая церковь стоит в поле, абсолютно целая, что важно. Я помню, что село называется Кулиги. Костромская область. Я начинаю про эти кулиги, мало что в интернете есть, начинаю искать там какие-то скупые сведения человека, который описывал, который фотографировал этот храм, и она еще и описание сделала, но она явно достаточно далекая от какой-то терминологии церковный человек, поэтому она писала как смогла, но что-то я вот по кусочкам про эту церковь в кулигах нашел тоже, что настоятелем много лет был отец Сергий некий. Этот отец Сергий, на секундочку, в 30-м году был назначен в этот храм в Кулиге. И до 84-го года в Кулигах служил. С перерывами. Его 2 раза арестовывали. Но каждый раз он возвращался после отбытия какого-то... Ну, там, слава богу, он не уезжал далеко на Соловки в лагеря. Ну, нет, какой-то лагерь у него был. Но недолго как-то вот у него это вот... так получалось, что он в Кулиге возвращался. И во время войны он уходил на фронт из Кулиг и возвращался в Кулиги снова. И до 84-го года, до своей кончины он служил. А дальше храм не закрывался. Ну, в 84-м году уже можете представить, что, скорее всего, действительно он, ну, действовал. Тем более там тысячелетие 5 лет, осталось 4 года, через там, 7 лет уже советская власть рухнула, и уже начали вокруг храмы открываться. И вот я не очень понимаю, потому что я в списке, дальше я смотрю Костромскую епархию, в списке действующих церквей конкретного благочения, не помню, какое-то благочение, но я нашел, этого храма нет, но он целый стоит. Выясняется, что храм-то действительно закрылся. И закрылся он не в 80-е, не в 90-е, не в нулевые, а вот сейчас, уже в 10-е годы, просто потому что села Кулиги как такового нет. Рядом есть жилое село, там разрушенный храм, но который начинают восстанавливать, потому что он в жилом селе, а вот этот красивейший храм, Покрова в селе Кулиги, от села уже ничего не осталось. Просто стоит в чистом поле, он официально, может быть, даже и не закрыт, но иконостас, красивый иконостас, огромный, многоярусный, все, что сохранялось там трудами этого отца Сергия, его предшественников, его последователей, все это вывезено в действующие храмы, и понятно, что оно там, наверное, лучше сохранится. Но вот это вот один из таких редких примеров. Мы часто здесь в нашей студии говорим о храмах, которые восстанавливают, об экспедициях на север, об экспедициях в какие-то небольшие села, где люди там пытаются, пускай и в чистом поле, пускай в полузаброшенной деревне, что-то делать с церквями. А вот тут действовал храм, раз, и все. И больше туда уже никого не назначишь, просто потому что он, ну, вот, стоит никому не нужный. Это, почему я сегодня, вот сейчас об этом вспомнил? Мы говорим о каких-то таких интересных примерах, когда, казалось бы, необычно так все совпало. Божий промысел можно в этом усмотреть, в том, что вот, встретились люди. Это действительно очень известная и такая вот яркая история про владыку Василия. Истории о том, как нас узнавали где-то. История, как какая-то программа повлияла на то, что ребеночку собрали денег на операцию, что нашлись благотворители и стали восстанавливать храм какой-то. Мы много таких историй знаем. Но вот такая небольшая публикация в небольшом канале, который посвящен фотографиям заброшенных или полузаброшенных храмов в Центральной России, которая ни к чему вроде бы не призвана, да, но она вот приносит и такие вести, что у нас, к сожалению, вот такое тоже происходит.
До сих пор.
И я даже не знаю, что мне тут в первую очередь жалко, то, что здесь не будет храма, ну, здесь не будет прихода, действительно, люди в обозримом будущем в это место не вернутся, рядом есть в пределах видимости большое село со своим храмом, возможно, там будет история. Но мне почему-то безумно жалко, и хотелось сегодня рассказать эту историю про этот огромный, красивейший храм в селе Кулиги с прицелом на то, что, может быть, кто-то из наших зрителей, слушателей в поисковиках, в интернете найдет его, его историю, прочитает, и вдруг там какая-то подвижка будет, вдруг кто-нибудь письмо напишет в епархию, может быть, этот храм на баланс возьмут какому-нибудь монастыря и, там, не знаю, раз в год на престольный праздник или на какой-нибудь 20-й праздник большой туда будет приезжать, пускай там и монах из этого монастыря с какими-то там певчими и двумя-тремя бабушками прихожан и будут там проводить службы. Ну, просто потому что вот иначе эти свечки будут гаснуть одна за другой.
Не знаю, мне вот эта история напомнила мое первое посещение Оптиной пустыни и главным образом Шамардина. Это был 89-й год. Это была поездка, которую организовали специально для инициативной группы Академии наук, которая выходила в правительство с просьбой передать эти обители православной церкви. И когда, ну, Оптина – это отдельная история, но когда мы заехали в Шамардино, это было, ну, как сказать, четкое представление, что это восстановить нельзя никогда, потому что никому не нужно. Это огромный комплекс сооружений, причем они совершенно каких-то циклопических размеров для этой такой достаточно плоской местности Средней России. И понятно, что вокруг даже такого количества жилых мест нету, чтобы как-то собрались местные жители там. В те времена, наоборот, народ старался как можно быстрее перебраться куда-нибудь в город, где можно было хоть как-то прокормиться. И что мы имеем сейчас? Мы имеем вполне нормальную, восстановленную, действующую обитель. Я к тому, что мы не можем представить себе, как все развернется, потому что мы видим только на своем узком отрезке своей жизни и своего опыта, а потом происходит что-то, и оказывается, что наш опыт не пригодился, а у Бога у него какие-то другие представления о том, что здесь должно быть и как.
Вы знаете, Марина, я бы хотел продолжить тему Алексея, потому что в этом году с детьми путешествовали по Рязанским землям, и каждое второе село потрясает грандиозностью храма, который там стоит. И, конечно, по сей день большая часть этих храмов, которые строились, ну, явно людьми с хорошим достатком, они находятся в состоянии жуткого запустения. Но вот пока мы ехали на машине, смотрели, во мне бродили разные мысли. Одна из мыслей была такая, что как жаль, что все это разрушается. Я не думаю, что я надо пояснять. Вторая мысль была, а вот зачем оно все до сих пор тут стоит? И такой синтез между этими двумя разными мыслями, он вышел вот какой. Как замечательно, что это все у нас есть. Почему? Потому что, во-первых, это постоянный призыв к тому, что нам есть на что опереться, есть что продолжать. А во-вторых, я совершенно ясно понял, какую роль играет храм для конкретного места, села, там, города. Вы будете смеяться. Я понял, что храм — это гвоздик. В каком смысле гвоздик, сейчас поясню. Я недавно брал интервью у Бориса Сергеевича Братуся. Мы говорили с ним про пирамиду Маслоу, про потребности, про ценности в рамках нашей лаборатории аксиологии на философском факультете РГГУ. И вот он выдал потрясающую и абсолютно неожиданную фразу, что да, пирамида Маслоу, она правильная, только надо перевернуть. Потому что все на самом деле стоит в человеке не на широком фундаменте базовых потребностей, а на очень тоненькой точечке, которая называется духом. И вот дальше он выдает следующее. Вообще, человека надо просто подвесить. Это когда в моем сознании сложились эти полуразрушенные храмы Рязанской земли и мысль Бориса Сергеевича о том, что человека надо подвесить, я понял, слушайте, так это же совершенно гениальный способ придать человеку, этому мешку с жидкостью, костями и всем прочим, устойчивую форму, его надо подвесить. Вы забейте гвоздик, и на этот гвоздик его подвесьте. И после этого, что бы вы с ним ни делали, он всегда будет возвращаться в то же самое состояние. Так вот, храм в этом смысле, он тоже выступает своего рода неким якорем. Но мне даже гвоздик больше нравится.
Гвоздик.
Вот эти гвоздики, они у нас везде в таком полуржавом состоянии находятся. И это совершенно ясное указание того, куда надо двигаться и чем надо заниматься. Да. И еще последнее, наверное, что вот к этой истории я бы привязал. Мне трудно представить, чтобы люди, которые своими руками восстанавливали храм, через несколько лет превратили бы его в паб или в парк для скейтов, скейтбординга, или в тренажерный зал, или там в бильярдный, или в теннисный корт. Все то, что мы сейчас, к сожалению, наблюдаем в большом количестве в западных храмах, когда содержание того или иного храма уже не решается путем участия верующих в службах, а приходится каким-то образом, ну, мягко говоря, переквалифицировать, перенаправить деятельность.
Ну, пока строятся храмы, действительно, пока они восстанавливаются, у нас есть надежда. И вот такой у нас сегодня эфир получается, эфир надежды в честь дня рождения Радио Вера. Лёша обострил проблему, отец Павел дал ей направление. Действительно, надо как-то молиться, как-то думать, а может быть, среди наших радиослушателей окажутся люди, которые как-то неравнодушно к этому отнесутся и, может быть, дадут этим идеям восстановления храмов в Костромской области, в Рязанской области, в Суздале.
Повсюду
они везде есть разрушенные храмы, причем настолько потрясающие, что глаз от некоторых просто невозможно отвести.
какую-то жизнь. У нас был гость в пути к священству, священник, отец Алексей Банилия, по-моему.
Валентин.
Да? Валентин Банилия, это друг, да, друг
Лёши. Ну, то, что мы никогда не виделись
это
вживую.
Это удивительная история,
мы
но они также связаны как-то.
В общем, мы много общаемся, да. Как бы это... В интернете.
Вот вы представляете себе, он служит вот как раз в таком храме, о котором рассказывал Лёша сейчас, и у него 3 человека прихожан, ну, летом чуть больше, потому что приезжают дачники. 3 клира, это включая клироса, бабушку, которая продает свечи, и для меня это было настолько... Я все никак не могу понять, как бы, откуда энтузиазм, откуда у него столько духовных сил, каких-то желания служить Богу, людям. Ну вот он верит, он уверен, что у этого всего есть будущее.
И у отца Валентина из вашей программы вынес замечательную фразу, мне очень понравилось. Он, тут вкратце надо, наверное, рассказать тем, кто не слышал, очень посоветовать найти эту программу в нашем архиве.
Она есть,
человек
да.
Москвич, да, у него дед испанский летчик. Банилья, осевший в Советском Союзе, построивший дом в деревне, купивший дом в деревне когда-то в глубоко советские годы, в Калининской области, в Тверской, где-то, ну, там, на дальней родине своей жены, бабушки отца Валентина, и маленький москвич, будущий отец Валентин Банилья, проводил летние месяцы в деревне у бабушки с дедушкой, где был действующий храм, который его никак не интересовал, уже потом, когда-то в юности ему стало интересно, он стал прихожанином, и, в общем, как юность закончилась, его рекомендовали священник, которого переводили из этого храма в другое место, порекомендовал туда отца Валентина. Ну, будущего, собственно, его руку положили в 93-м году и назначили туда. И так до сих пор он настоятель этого храма. А он в этой деревне вырос. Ну, все детство. Вся рыбалка, все грибы, все ягоды, все вот вообще в этой деревне. И когда его туда назначили, он говорит, и первая мысль была, вау, это же теперь будут вечные летние каникулы. А выяснилось, что все не так.
Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера. Дорогие друзья, у нас в гостях протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне в Южном Чертаново, доцент Московской духовной академии. Также мои коллеги Марина Борисова, Алексей Пичугин. Меня зовут Кира Лаврентьева, и сегодня мы говорим о дне рождения Радио Вера, который будет 14 сентября, уже 9 лет Радио Вера венчает в FM-диапазоне. Смотреть светлые истории вы можете на сайте radiovera.ru и в группе Радио Вера во ВКонтакте. Обязательно смотрите, оставляйте комментарии. Мы их внимательно читаем, очень мы радуемся, зачитываем здесь, в эфире «Светлых историй». Ну и пришло время, наверное, рассказывать светлые истории мне. И вы знаете, я очень долго думала, что рассказать, потому что с Радио Вера, конечно, у нас у всех связано очень много. Что уж тут греха таить, особенно когда это твоя работа. В последние 5 лет я, слава богу, работаю здесь, и для меня это большая радость. Большой
уже
такой... Уже 5.
Ничего себе.
Такой институт большой, где я всегда учусь, и есть еще чему учиться и учиться, но... Для меня это большое счастье, и, вы знаете, я позвонила, как всегда, своей маме, когда я не знаю совсем, что рассказывать, я звоню маме, которая неизменно слушает все выпуски, ее подруги слушают выпуски, они, в общем-то, все как-то это все обсуждают, и она говорит, ты обязательно расскажи, какое впечатление произвел концерт «Радио Вера», когда ей было 5 лет в Крокус-Сити-Холле. А именно момент исполнения песни Светланы Феодуловой, большой подруги, мы горячо любим Светлану, большой подруги «Радио Вера», она исполнила песню, которая является фоновой мелодией к программе «В мире животных», которую знают все, которую вел Николай Дроздов, все на этой программе выросли, но совершенно, ну, мне кажется, очень мало людей знает историю этой необычайной композиции, которой на самом деле ее автор является Ариэль Рамирес. Он написал кантату для хора, «Рождество Господне», читаю специально, чтобы ничего не перепутать, на слова Феликса Луна. И в этой кантате 12 частей. И последняя называется «Паломничество». И как раз и она является вот этой удивительной мелодией, которая играла в советское время фоном к программе «В мире животных». И я даже хочу зачитать ее русский перевод. Изначально, конечно, ее испанская версия, она такая более знаменитая, но есть перевод этой испанской версии. Он не совсем складный, но, как мне кажется, очень душевный, и его очень хочется зачитать сегодня, накануне дня рождения Радио Вера. «О Иосиф и Мария». через замершие пампасы, где репейники и крапива, вы идете друг за другом напрямик через поле. Нет для вас ни пристанища, ни гостиницы, вы продолжаете путь. Полевой цветочек, воздушная гвоздика, о, если никто не даст тебе крова, где ты родишься? Где родишься, растущий цветочек, испуганный голубок, бессонный сверчок? Вы идете друг за другом, Иосиф и Мария, в которой сокрыт Бог, и никто не знал об этом. Вы идете друг за другом, путники, дайте мне приют ради моего сына. Вы идете друг за другом, солнце и луна, глаза как миндаль, оливковая кожа. Деревенский ослик, пегий вол, уже скоро появится мой сынок, приготовьте для него место. Тростниковая хижина, мой единственный кров, два дружеских дыхания, ясная луна. Вы идете друг за другом, Иосиф и Мария, в котором сокрыт Бог, и никто не знал об этом. Вы в пути, Иосиф и Мария. И вот это вот потрясающее совершенно...
В мире животных
история.
Рождается Христос.
Да, понимаете, да, удивительно. В мире животных, да. Мире животных. И в чем вся суть? Значит, маме начали прям звонить люди и говорить, что, слушай, мы вообще не знали, что это так. И огромное количество каких-то отзывов поступило, что вот спасибо вам, что вы рассказали, потому что получается, что, ну, такое вот, к сожалению, безбожное советское время, шла, тем не менее, вот некая проповедь. Каждую субботу, если не ошибаюсь, по утрам шла программа «В мире животных», и шла вот эта проповедь в виде этой песни Рамиреса, которую аранжировал впоследствии Поль Мориа. Вот, и вот уже в аранжировке «Поля Мориа» мы ее знаем.
Причем есть замечательная потрясающе. Видеозапись, как эту кантату рождественскую поют католические монахи, католические братья. Это необычайно умилительно, совершенно потрясающе.
И всем рекомендую посмотреть. Да, и, кстати говоря, вот это исполнение Светланы Феодуловой вы можете посмотреть как раз на сайте Радио Веры. Это был концерт в честь пятилетия Радио Веры. Она там замечательно ее пела с хором. Это было так волшебно. Ну, и для меня это особенно было так интересно, потому что я была тогда беременная третьим ребенком. Я уже была совсем-совсем глубоко беременная. Я сидела на этом концерте и слушала о том, как... Пресвятая Дева шла уже вот буквально перед рождением Спасителя, искала крова. Песня же говорит о том, что они с Иосифом искали крова, искали место, где ей родить. В гостиницах не было места, мы помним эту историю. И вот я сидела, значит, у меня болела спина, все болело, но я с такой радостью слушала этот концерт. С такой радостью. И вся моя беременность, вот эта третья, она как раз выпала на очень активную работу здесь. Я бесконечно вела программы, очень много записывала впрок, потому что понимала, что какое-то время я, такой секрет вам, такой производственный открою, какое-то время не смогу приходить после родов, и мне надо было вперед много-много программ записать, хотя бы на 2 месяца вперед. И я много работала, особенно в последнее время. И до родов, в последний раз я была за 3 дня до родов, вот здесь записывала программу. И Ванечка, он такой родился немножко другой. То есть он настолько наслушался, что мне люди в храме говорили, слушай, у него взгляд человека, который прожил уже длинную жизнь. Он наслушался программ на Ради Веры, записи удивительных гостей. Да, поэтому вот такой вот у нас с вами сегодня итог первого часа, дорогие друзья, дорогие наши слушатели. Надежду мы даем, надежду на восстановление храмов, надежду на новую жизнь, какую-то продолжающуюся нашей церкви, и надежду на то, что Радио Вера и дальше будет служить Богу, служить людям верой и правдой, как может, своими талантами, своими умениями. Может быть, не всегда мы как-то это делаем правильно, простите нас, но мы очень стараемся. Напоминаем вам, что в этом часе с нами был протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне в Южном Чертаново, доцент Московской духовной академии. У микрофонов Алексей Пичугин, Марина Борисова, Кира Лаврентьева. Смотрите светлые истории на сайте radiovera.ru и в группе Радио Вера во ВКонтакте. Сегодня мы говорим о ближайшем дне рождения Радио Веры, который будет 14 сентября, уже 9 лет, как мы в FM-диапазоне. Об этом мы сегодня говорим, вспоминали светлые истории, связанные с Радио Верой. И будем говорить еще об этом 2 часа. Сегодня у нас 3-часовой эфир.
Марафон.
Да, марафон настоящий. Да, так что переходим к следующему часу. А пока на некоторое время, на несколько секунд прощаемся с вами, дорогие наши слушатели. Передаю микрофон следующему ведущему.
Светлые истории.